Вопросов много скапливается под конец, и мы их оставляем неотвеченными. С того раза осталось несколько вопросов, и там были такого практического плана вопросы, интересные вопросы. И сегодня, наверное, вот тоже какие-то тут есть, может быть, полезные, интересные вопросы. Ну, давайте попробуем. Вот несколько раз уже спрашивали, что о соборе, что я могу сказать о соборе, чтобы что-то прояснить нам самим, чем это нам грозит, к чему это может нас привести, или, может быть, благо случилось, или, может быть, зло случилось. Как нам к этому относиться? Ну, давайте тогда с этого вопроса и начнем, может, он и займет все оставшееся время. Собор, которого мы так боялись, о котором так сильно переживали, документы, к которому изучали и видели там противоречия, противоречия с верой православной, и в том числе не только противоречия нравственного плана, но и догматического плана, эти документы приняты на соборе, который состоялся. Собор состоялся при отсутствии четырех поместных церквей. Если его первоначально называли все православные, то этого не получилось. То есть все поместные православные церкви не прибыли на собор. То есть в полном составе православные церкви, все 14, не были на соборе. Четыре церкви православных поместных не поехали на собор. В этом смысле он уже не может быть всеправославным. Но опять нам говорят, что он великий и святой. Теперь уже термин православный убрали, сказали, что он великий и святой. И якобы решение, которые на нем приняты, вот те самые документы, в которых многие, и не только простые люди, но и богословы, и священники, и архиереи, видели в них угрозу, в этих документах, видели в них отклонение от православия. Эти документы там все-таки были приняты, изменения минимальные, в сущности мало чего меняющие. И участники вот этого собора, который они называют Великий и Святой, они теперь убеждены, что все прочие поместные православные церкви, четыре в частности, которые не были на соборе, как бы обязаны теперь, обязаны принимать решения вот этого собора и исполнять их. На каком основании они так считают? На том основании, что якобы в определенный момент перед собором было принято решение всех поместных церквей в лице своих патриархов к тому, чтобы такой собор провести. Поскольку якобы такое решение было принято, и все иерархи, все предстоятели поместных православных церквей подписали это решение, то теперь, мол, это их дело. Не поехали, не поехали. Ну, их дело. Не хотят, а мы без них, значит, примем и решим. Но при этом происходит грубое нарушение регламента, который был согласован перед собором и который обязаны были исполнять. Регламент предполагает присутствие на этом соборе всех поместных православных церквей и голосование, единогласное голосование всех поместных православных церквей за эти документы. Во-первых, значит, присутствия не было полного, четыре церкви поместные не приехали. Во-вторых, при голосовании за эти документы не все присутствующие на соборе лица подписали эти документы. То есть действительного единогласия нет по двум причинам. Значит, четыре церкви вообще не приехали, а те представители 10 церквей, которые приехали, не все подписали. Некоторые архиереи имели такое мужество, противостали общему мнению всех прочих и не подписали эти документы. Поэтому они вот в отношении регламента, который был согласован, эти решения действительными по сути не являются. Вопрос заключается в том, как отнесутся к этому четыре поместные православные церкви, которые на собор не поехали. От их отношения к решениям вот этого собора теперь будет зависеть, насколько сила его будет признана законной или она будет отвергнута. Если оставшиеся поместные православные церкви признают решение собора необязательным для себя, то собор лишь только обличит. Значит, собор обличил всех участников, которые подписали вот эти документы, обличил в их отклонениях от православного вероучения, которые допущены в этих документах. Интересно то, что поместные православные церкви не все не поехали на собор, четыре из них, не все не поехали на собор по догматическим причинам. Например, грузинская и болгарская поместные православные церкви объявили открыто, что именно по догматическим причинам они не едут на собор. Они не согласны с теми формулировками, с некоторыми формулировками вот этих документов, которые готовились к собору, не согласны. И именно по догматическим причинам. Наша русская православная церковь не имела догматических противоречий к этим документам, не имела. Мало того, 2-3 февраля на архиерейском соборе эти все документы фактически были одобрены. Вот эта трагедия, которая случилась в нашей русской православной церкви, не должна быть нами забыта. Не должна. Мы должны это хорошо помнить. Это нужно относить к богословской, даже скорее к догматической трагедии, которая может сейчас выразиться в самых опасных таких последствиях. В самых опасных последствиях, которые теперь будут или не будут, надо смотреть. К чему теперь нам готовиться и что теперь нас ждет, надо наблюдать теперь постоянно. По крайней мере, в июле предполагается заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на которое будет выражено отношение Священного Синода к состоявшемуся собору. Поскольку догматических претензий к документам у нас не было в Русской Православной Церкви, и в решении архиерейского собора 2-3 февраля, который рассмотрел якобы эти документы, было сказано, что отклонений, отступлений от православия в этих документах нет. Это значит, что в отношении, например, одного документа, который называется «Отношение православной церкви с остальным христианским миром», это значит, что наши архиереи признали, что учение об экуменизме является православным. Участие во Всемирном Совете Церквей является православным. То есть для того, чтобы понять опасность этого решения, нужно понимать догматические основания экуменизма, насколько они действительно соответствуют православию или насколько они принципиально противоречат православию. Вот в одной из последних лекций, она называется «Единство Церкви Христовой и экуменизм», там я это постарался глубоко рассмотреть, в деталях, в подробностях. Если у вас есть желание и будет время, вы ее посмотрите. Чтобы мне не повторяться, это снова на 3,5 часа, может быть, можно и за 1,5 часа рассказать, но все равно это одним словом не полезно говорить. Там именно приводятся рассуждения и доказательства в этой лекции, что это диаметрально противоположные вещи. Единство Церкви Христовой, имеется в виду православной, одной единственной Святой Соборной Апостольской, это, если сказать все-таки коротко, это единство в догматах и единство в нравственном учении. Единство Церкви Православной, одной Святой Соборной Апостольской во всем мире, держится на догматах и на нравственности. Общее догматическое и общее нравственное предание. Вот что делает все поместные православные церкви едиными. Единство взглядов на основе догматического и нравственного предания. Все прочие, которые имеют другие догматические взгляды и другую нравственную сторону жизни христианской, они давно считаются еретиками, они верят в другого Христа, не в того самого, в котором мы верим, потому что они верят в Него по-другому, у них другой Христос. И вот признание вот этой страшной правды здесь, в этом документе, оно скрывается. Вместо этой страшной правды, которая разделяет нас с ними, как с еретиками, совершенно другой взгляд предполагается. Взгляд экуменический. Этот документ пропитан экуменической идеологией, суть которой в следующем, что все религиозные сообщества, которые существуют в мире, которые веруют, что Иисус Христос есть Бог и Спаситель, они все имеют общие духовные основания и онтологические, то есть своей сущности, их единство неразрушимо. Видите, вместо единства догматического и нравственного, которое есть в православии, предлагается другой взгляд на единство, основанное только на том, что все остальные тоже верят во Христа. А как верят, это не важно. У экуменистов именно такой взгляд. Как верить во Христа? Это второе дело. Главное – верить во Христа. И на этом основании они создали это движение экуменическое. На этом основании у них создан Всемирный совет церквей. Они проводят вот эти самые мероприятия свои и как бы ищут основания для сближения. Ищут основания для сближения. Но мы-то понимаем, что в духовном плане мы с ними сблизиться не можем, потому что их догматы противоположны нашим догматам. Если мы убеждены, что истина может быть только одна, и она в православии, что все, что противоречит истине, есть ложь, в догматическом плане отступление от истины есть ересь, то они еретики. Если они еретики, то не могут они к нам в наше единство войти до тех пор, пока они не отрекутся от своих ересей. Такова правда. Элементарная, простая правда нашей веры, и мы ее должны держаться до конца. Но при этом нас убеждают в этом документе, и архиереи наши, к горькому сожалению, проголосовали или решили, что там нет отклонения от православия в этом документе. Фактически они признали, что экуменизм как учение, ложное учение, оно соответствует якобы православной вере. И в этом большая трагедия. Значит, если вот это единство, онтологическое единство, которые есть у всех в мире, называющих себя христианами, независимо от того, кто бы как ни верил. Если это единство якобы ничем нельзя разрушить, идея экуменизма в этом случае заключается в том, что если мы все-таки едины, то есть мы со всеми еретиками, если мы едины, по их идеологии, по их догматам, то тогда зачем мы спорим друг с другом? Что нам мешает вместе объединяться? Что нам мешает? Мешает разница во взглядах, это все признают, да? Поэтому в экуменизме решили, во Всемирном Совете Церквей решили, что споры догматические там запрещены. Там о догматах не спорят. Прозелитизм, то есть попытка других уговорить перейти в свою веру, показать ошибочность их взглядов и убедить их стать православными, в данном случае запрещена. Там, во Всемирном Совете Церквей, в их уставе запрещено вот так проповедовать свою веру и убеждать их перейти, оставить свои заблуждения и перейти к истине. Если это так, что делает там Православная Церковь? С 1961 года Русская Православная Церковь вошла во Всемирный Совет Церквей. Как только вошли туда в ВСЦ, с этого момента на любом мероприятии ВСЦ, во-первых, подписали все документы, которые у них приняты, у них, у еретиков, и в то, что единство всех церквей существует, и то, что разрушить его нельзя, и то, что догматика разная, это не разрушает единство якобы. То, что нравственность разная, ничего можно подправить. С этого момента, подписав все документы, на каждом мероприятии начинается совместная молитва. То есть Русская Православная Церковь, войдя во Всемирный Совет Церквей с 1961 года, в течение 55 лет нарушает каноны Церкви, которые запрещают с еретиками совместно молиться, принимать от них подарки, тем более дозволять им что-то действовать священное в наших православных храмах. Совместные какие-то действия, дела и прочее, потому что в этих делах стираются вот эти границы. Начинается вот это фактическое братание, при котором они становятся друзьями. Представители и участники этих заседаний становятся друзьями с еретиками. С одной стороны, кажется, ну что такого? Они же тоже люди, они тоже веруют во Христа. Но вот это сдружение, вот преподобный Нил Мироточивый, он очень хорошо написал, кто был на предыдущих лекциях, мы разбирали эту притчу, он написал, что пес стал сдружаться с волком. Вот пес, который поставлен охранять в церкви догматику и нравственность, он стал сдружаться с волком. То есть пренебрегать вот этой оградой церковной, которую поставил Христос, Господь Иисус Христос, что внутри только этой ограды есть благодать. И пес стал пренебрегать вот этими постановлениями Божьими, постановлениями Духа Святого, который изрек на Вселенских соборах истину, и догматическую, и нравственную истину, и каноны определены тоже соборами. Итак, стали этим пренебрегать. В результате этих действий происходит вот это сближение на человеческом уровне, после которого хочется делать общие дела, не хочется спорить о догматах. Хочется сказать, догматы подождут, Это не самое страшное, не самое главное. Давайте мы будем, раз мы догматически не можем договориться, вы не хотите изменять своим догматам, мы не хотим изменять своим догматам. Но мы же все христиане, давайте тогда исполнять евангельские заповеди вместе. И на этом основании будем сближаться. Вот идея. Идея экуменизма. То есть при исполнении такой идеи представители Русской Православной Церкви, которые участвуют в этих мероприятиях, они нарушают каноны церкви. Каноны церкви. За нарушение таких канонов предполагается наказание любому, даже мирянину, тем более священнику, тем более архиерею. Наказание, отстранение его от церкви, лишение его таинств. Ничего этого не делается. Это все поощряется, это все одобряется, идет развитие. Мало того, в документе отношения Православной Церкви с остальным христианским миром предлагается такая наивная идея. Вообще она так написана, что ее прочитаешь и вызывает какое-то недоумение. Писали серьезные люди или писали, оторвавшиеся от реальности, как-то мечтающие, неизвестно о чем. Там есть такая фраза, что нужно как-то достичь того, чтобы скорейшим образом вот все остальные, кто входит во Всемирный Совет Церквей, они бы побыстрее усвоили учение о Церкви. Скорейшим образом, чтобы усвоили наше православное учение о Церкви. Вы слышите слова? Скорейшим образом. Кто так может сказать другому человеку? Только начальник, подчиненному, да? Я тебе велю скорейшим образом выучить вот это, сделать это. Как Русская Православная Церковь или другие православные поместные церкви скорейшим образом могут велеть всем еретикам усвоить учение о Церкви, которое есть в православии? Ну как? Так они 55 лет уже там, 55 лет совместно что-то делают во Всемирном Совете Церквей. Ни одна из еретических церквей, так называемых сообществ, ни одна не раскаялась. Ни одни не приняли догматику православия. 55 лет этим занимались, нарушая каноны постоянно. Чего еще? О чем еще мечтать? Ну, казалось бы, уже надо протрезветь и сделать выводы. Для чего там надо быть? Они говорят, как мы там представляем истину, мы там проповедуем истину, мы там проповедуем Христа. Так если там прозелитизм запрещен, там проповедь запрещена. Другое дело, есть богословские комиссии, в которых ведутся эти полемики и споры. Но эти комиссии, они были и вне Всемирного Совета Церквей. И на этих комиссиях ни до чего не договорились никогда. Сколько можно их проводить, эти комиссии? До бесконечности? Да, говорят, до бесконечности будем на этих комиссиях заседать. Причина какая? Показывать, что мы с ними работу ведем. А в самом деле сближаться, сейчас принято такое направление, сближаться на общих делах. Этими общими делами сначала должны быть социальные дела, культурно-массовые дела, там спортивные дела и прочее, чтобы мы, простой народ, общаясь с ними, как с еретиками, перестали бы понимать, что они еретики, начали бы дружить, вместе что-то делать и мало того, даже вместе проповедовать Евангелие. Они по-своему, мы по-своему. Как это вместе можно делать, вообще непонятно. И вот эти идеи, экуменические идеи, они признаны теперь не противоречащими православию. Вот этот документ, который принят на соборе, который состоялся, на котором 4 поместные церкви не были, и наша Русская Православная Церковь в лице наших архиереев 2-3 февраля тоже посчитала, что там нет отклонения от православия. Вот там они теперь узаконили эти документы. Теперь зависит от того, как наши архиереи теперь что, будут исполнять, что это теперь закон. Вот эти вот убеждения, раз там приняты уже как закон, наши подчинятся теперь, да, мы тоже признаем решение, или скажут, что мы не признаем решение. Вот две поместные православные церкви, грузинская и болгарская, они не признали эти документы по догматическим основаниям. Не признали их. Наша Русская Православная Церковь не по догматическим основаниям не поехала. Мало того, признали, что они не противоречат православию. Наши не поехали только по причине нарушения регламента. Что если две не едут, то что мы поедем туда? Собор все равно уже не состоялся. Регламент нарушен, потому что решение можно было принять по регламенту при условии, когда абсолютно все будут присутствовать и абсолютно все проголосуют «за». В принципе, об этом договорились ранее, но договорились в черновом варианте. Но официально это решение должно было быть принято на соборе, а не ранее, не до собора, ведь так? И фактически вот в том виде, как замышлялся собор, он провалился. Они, тем не менее, оставшиеся, решили, что он состоялся. И вот сейчас нам нужно ждать такого неожиданного, так сказать, ждать неожиданного, странное выражение, да, ждать того, что, может быть, одна из поместных церквей или оставшиеся поместные церкви, которые в догматическом плане не признали вот решение этого собора, эти документы, может быть, они наберутся мужества, может быть, они еще скажут на весь мир, что вот это решение, которое было на соборе принято, что оно противоречит православию, что оно является еретическим. Вот если бы вот такое решение поместные церкви, не поехавшие на собор по догматическим причинам, приняли, то тогда бы это было теперь ясным для нас, христиан, что если эти решения ересь, то и нам в нашей церкви придется нашим иерархам отрекаться от этого всего. Если это ересь, надо будет прерывать экуменические контакты, надо будет выходить из Всемирного Совета Церкви и прочее. Но вот, мне кажется, не дадут. Наверное, найдут все способы, чтобы не дать им это решение принять. С другой стороны, если те считают на соборе заседавшие, что их решение обязательно для всех, то оставшимся, не принявшим это решение, нужно чем-то объяснить, почему не принимают они. Почему? Потому что в догматическом плане там есть нарушение. Но тогда об этом надо объявлять. Видите, вот назревает какой-то, ну, вполне ясный, что ли, конфликт, который должен привести к разделению. Не надо называть это расколом, потому что раскол бывает не по догматическим причинам. Раскол бывает по другим причинам. Раскол бывает по причинам не главным, не вероучительным причинам, а по причинам второго плана. Например, по нравственным причинам, по обрядовым причинам. Вот старообрядческий раскол, о котором мы знаем в нашей церкви случился, по обрядовым причинам произошел. То есть еретиками их называть нельзя, старообрядцев, потому что они догматы церкви не нарушали, но обряды, они не захотели изменений в обрядовой системе принимать, не захотели. Они сказали, что наши обряды единственные истинные, и мы на них будем держаться всегда. И вот на этом основании произошел раскол, который так вот и, видимо, уйдет в вечность, и до конца мира так, наверное, никто и не уврачует. Невозможно, видимо, уврачевать. Вот там, там на соборе, который произошел, там не обрядовая сторона дела обсуждалась, и не второстепенные вопросы, не нравственность обсуждалась. Там обсуждались вопросы догматические. Чтобы нас не пугать, что это восьмой собор, нам специально много раз говорили, и наши иерархи говорили, что никаких догматических вопросов на этом соборе обсуждаться не будет. Читали об этом? Тем не менее, ну да, якобы там чисто внешние вопросы административного плана. Даже, говорят, каноны не будут обсуждаться. Ну как это так? Там явные канонические вопросы обсуждались. Во-первых, в документах там прописаны явные канонические вопросы. Во-вторых, догматический вопрос, как бы его ни прятали, отношение к церкви. Или она одна единственная, святая соборная апостольская, или единство всех христиан во всем мире. Это же разный взгляд на этот самый догмат. Наш догмат говорит, что одна единственная святая соборная апостольская церковь во всем мире. Что все остальные, которые в нее не входят, еретики, они отпали от нее. А экуменический взгляд противоположный, что Церковь Христова едина, и кто бы как ни верил во Христа, они все равно составляют единство вот этой самой Церкви. Это изменение догмата, это искажение догмата, это придание догмату о Церкви совершенно другого смысла. Поэтому здесь рассматривался и догматический вопрос вот в этом самом документе, который называется «Отношение православной Церкви с остальным христианским миром». Хоть сколько его можно прятать, но богословы в достаточном числе, богословы, я говорил, что и священники, и архиереи, и с учеными богословскими степенями, они это все доказали многократно. Мало того, если бы это были взгляды отдельных частных лиц, то еще можно было бы сказать, вы взорвались, вы ошалели, вы отупели, что вы делаете, что вы говорите, что вы пишете. Это же сказали целые поместные церкви. Это же целая поместная православная церковь, болгарская, грузинская, это сказали. Теперь не мы отдельные какие-то выскочки из мирян. Можно нам голову снести всем, можно нас лишить причастия, можно нас отлучить от церкви, наказать как угодно, мы бесправны. Мы в церкви бесправны. Даже священники, которые об этом сказали, их и выгнали всех за штат. Все. Архиерей, единственный в Русской Православной Церкви, который сказал, его пока не тронули еще. Ну, еще неизвестно, может быть, и его еще тронут. Остальные просто молчат, по страху или по согласию. Но если бы только в нашей Русской Православной Церкви об этом заговорили, тогда бы еще ладно, можно нам было как-то там пугать нас, затыкать рот и сгонять. Но об этом же сказали две поместные православные церкви в лице своих иерархов. Все. Все. Это мнение православных церквей, целых церквей. Пусть они по количеству намного меньше, чем мы. Какая разница? Это своя иерархия, свой патриарх, свой синод, свои поместные соборы. Поэтому это нас укрепляет и сильно укрепляет. Что это не просто какое-то человеческое заблуждение, это действительно догматические отклонения и очень опасные. Поэтому мы сами на пороге все-таки продолжаем оставаться, на пороге каких-то серьезных, наверное, перемен, передряг или потрясений. И все, или очень многое зависит от того, как наши иерархи теперь отнесутся к постановлениям этого собора, признают их или нет обязательными, раз. И второе, отрекутся все-таки от этого своего одобрения этих документов, или не отрекутся. И третье. Те поместные православные церкви, которые по догматическим причинам не поехали на собор, вынесут они свое решение по этому собору, решение догматического плана. Например, соберутся и объявят, что они предают анафеме. Анафеме – игуменизм, Всемирный совет церквей и все, что с этим связано. Вот если такое будет, то тогда уже это не раскол. Тогда уже это предание анафеме ереси. Ереси игуменизма. Есть богословы, которые исследовали тщательно вот это течение, игуменизм, смотрели учение святых отцов на эту тему и обнаружили, что, оказывается, есть мнение святых отцов, в котором игуменизм признан ересью. По 15-му правилу двукратного Константинопольского собора, если кто-то открыто проповедует ересь, ранее осужденную соборами или святыми отцами, то от таких нужно удаляться. Таких можно прекращать поминать. Значит, если в действительности преподобный Юстин Попович, и тексты эти есть, сказал, что игуменизм – это пан-ересь, то есть ересь всех ересей, вот высказывание святого, которого церковь причислила к лику святых, он признает игуменизм ересью. Старец Паисий Святогорец, пусть не в прямой форме, но он тоже сказал такие слова, что дьявол расставил сети, чтобы погубить всех. Богатых, знаете чем? Масонством, бедных коммунизмом, а христиан экуменизмом. Из этого выражения можно сделать вывод, что это гибельное учение? Там нет прямого выражения, что это ересь, да? Но тем не менее, он же напрямую, святой, причислен к лику святых, он напрямую осуждает экуменизм как гибельные сети, которые дьявол расставил для погубления христиан. 1948 года конференция, которая проходила в Москве, на которой присутствовало, кажется, 12 поместных церквей, и представители в числе 12 подписали документ, в котором они отказались принимать участие во Всемирном совете церквей, куда приглашали всех. И на этой конференции выступал святитель Серафим Соболев, которого также причислили к лику святых, кстати, на этом же архиерейском соборе, который объявил, что в документе отношения православной церкви с остальным христианским миром, где проповедуется экуменизм, что там нет противоречия православию. На этом же соборе признали святителя Серафима святым, а он говорил, что в экуменизм нам входить нельзя. Достаточно большой доклад, он есть в интернете, который мы можем почитать. Также другие представители церкви, они писали и говорили о том, что экуменизм противоречит православию. Экуменизм – это ложь. Экуменизм – это обман, это уклонение от православия. Но такие статьи тоже есть в интернете. И тем не менее, вот этих фактов… А, еще есть, говорят, решение Русской Православной Церкви за границей. Но его критикуют, это решение, говорят, что оно недействительно. Вот в этом решении они указали, что экуменизм, тот, кто исповедует экуменизм, тому анафема. Говорят, что это решение нельзя признавать. То есть это не официальное решение. По следующим причинам, что в тот момент Русская Православная Церковь за границей, она не имела своей самостоятельности. Она не была в отношениях законных ни с одной другой поместной православной церковью. Она не была признана. Якобы на этом основании их решения не могут быть признаны. Второе. Это решение они не разослали всем поместным церквам. Не рассылали его. Как бы только сейчас оно стало известно, всплыло. Да? Ну и третье. Сами иерархи, которые перешли сейчас в Русскую Православную Церковь, соединившись с РПЦ, с Московским Патриархатом, они сами якобы говорят, что решение как-то так вот оно прошло, то ли решили, то ли не решили, то ли написали, то ли не написали. Короче, нивелируют это решение. Нивелируют его. Тем не менее, вот этих фактов, хотя бы мнений нескольких святых, и одно мнение прямое, а другие, хотя и косвенное, но понятное, уже в соответствии с 15-м правилом вроде бы достаточно для того, чтобы признать, что если экуменизм – это ересь, то тот, кто будет открыто проповедовать экуменизм как ересь в церкви, от того можно отлучаться. Вот чего сейчас держаться нам, мирянам, то есть как нам поступать? Очень сложный момент. Наши же богословы в РПЦ доказывают, что это признать ересью пока нельзя. Другие доказывают, что это нужно считать ересью. То есть идут споры. Поэтому вот пока эти споры идут, мы с вами заложники этих всех споров, этих всех проблем. И нам, мирянам, я вот надеюсь почему-то так, по простоте своей веры, надеюсь, что Господь еще пока дает шанс для спасения. Пока мы четко не услышим решение каких-то официальных церковных органов о том, что ересь – это действительно экуменизм, что решения, которые приняты там на соборе, являются еретическими, что их предают анафеме, вот до этого момента у нас как бы неопределенное такое состояние. И нам по простоте нашей веры можно надеяться на то, что если мы ходим в храм, в котором явно и открыто не проповедуют экуменизм, не проповедуют явно и открыто, мы можем вот так по простоте надеяться, что, может быть, Господь пока еще нас не покарал до конца, нашу Русскую Православную Церковь. Может быть, Господь еще ждет более ясных высказываний и со стороны наших иерархов, и со стороны тех поместных церквей, которые на собор не поехали по догматическим причинам. Вот до этого момента можно вот так искренне молясь Господу, по крайней мере, у нас в храме патриарх поминается, местный митрополит поминается, и наши прихожане пока все ходят, причащаются, пока все таинства принимают. Но при этом мы слышим своими ушами, как наши священники не проповедуют экуменизм. Они не проповедуют соединение с католиками. Они ничего не говорят на эту тему. Они продолжают учить покаянию народ. Вот если мы где-то будем слышать открыто в церкви, что экуменизм – это добро, что нам надо обязательно в этом течении быть, что в Всемирном церкви, Совете Церкви надо быть, что решение того собора, который состоялся на Крите, нужно принимать, ну вот тогда желательно уже из такого храма удаляться. Удаляться, потому что есть большие такие достаточно веские доказательства того, что все-таки в соответствии с 15-м правилом уже есть основания считать, что экуменизм по высказываниям святых – это ересь. Если это ересь, и нам кто-то будет открыто проповедовать эту ересь, то все лучше уже оттуда уходить. Уходить искать таких пастырей, которые не проповедуют открытый экуменизм. Что они, например, не согласны или не хотят. Пастыри боятся говорить об этом, к сожалению. Вот на прямой разговор прихожане, которые пытаются выйти, они говорят, не ваше дело, молчите, не надо соваться туда, не разбирайтесь. А бывает страх, обыкновенный человеческий страх. А вдруг пришел стукач? А вдруг его подговорили в епархии, чтобы проверить вот этого священника, чтобы удалить его? Он только сказал, стукач телегу написал, после этого раз... Там не спорят, не дают высказаться, ничего. Указ выходит, все, пошел вон. Вот такое поведение церковной иерархии, оно говорит о том, что они не идут на открытый разговор. Они боятся открытого разговора. То ли это их обличает, то ли они сами отчасти все-таки понимают опасность этих заблуждений, то ли они просто понимают, что если будет открытая полемика богословская, то они проиграют. Тем не менее, некоторые люди все-таки готовы к этой открытой полемике, но желающих с той стороны нет. И намного удобнее запретить священника, все в запрет его отправить и все. и не разговаривать с ним, не давать ему даже возможность выступать. Вот этот, как бы условно говоря, террор, запрет на рассуждение, на общение, на богословскую полемику, он говорит о том, что подобно тому, как фарисеи ветхозаветные, они убили Христа, потому что Христос обличал их. Они распяли Христа, тело Христово прибили гвоздями ко кресту и убили Христа. Подобным образом сегодня, не давая возможности высказаться открыто тем, кто справедливо критикует вот эти ошибочные решения, вот эти опасные заблуждения, которые существуют, вот, присутствуют в этих документах, вот это говорит о том, что тело Христово, церковь, теперь уже не самого Христа, а церковь, как тело Христово, опять тайным образом начинают распинать. Это распятие уже будет последним. Последним. Христа тогда распяли 2000 лет назад, а сегодня церковь будут распинать, если не пойдут на открытый разговор, на прямое ясное общение, на прямую богословскую полемику. Тогда нам остается ждать только одного, что, может быть, оставшиеся поместные церкви, не согласные с этими решениями, может быть, соберут свой отдельный собор и предадут анафеме вот это еретическое, экуменическое учение Всемирный совет церквей. Ну тогда представьте, вот что будет. Это уже разделение, вот оно уже сейчас разделение в православном мире, оно явно произошло. Ну, явно уже произошло. А если какое-то решение еще вынесут оставшиеся поместные церкви, не согласны, то это будет нам уже явным сигналом. Если ересь, то ересь. Если анафема им, то все анафема. Вот. Но будет ли такое, никто не знает. Нам, как мирянам, нужно заниматься своим спасением, заниматься покаянием, не забывая о том, что происходит вокруг нас, что происходит в мире, что происходит во Вселенской Православной Церкви, что происходит в нашей Русской Православной Церкви. Нам очень глубоко надо скорбеть о том, что наши архиереи, наши вожди, руководители, что они проявили такую невнимательность, небрежность, не обсуждая, не изучая в подробности документов вот этих, которые готовили к собору, они их одобрили. Сказали, что там нет отклонения от православия. Этот документ, как говорят, надо поправить его. Вот наши представители Русской Православной Церкви, они обращались к Вселенскому Патриарху Варфоломею с предложением отложить собор, внести поправки, чтобы умиротворить всех, договориться, и потом на соборе, наконец, всем собраться и уже его принять. Но те, кто не поехали по догматическим причинам, как они, с какими там поправками согласятся, этот документ должен быть уничтожен. Вот по всем духовным богословским рассуждениям этот документ должен быть уничтожен, его ни в каком виде нельзя принимать. Да там все про экуменизм, все. Экуменизм противоречит учению об одной единственной Святой Соборной Апостольской Церкви. Все, вот никак их нельзя соединить, эти вещи несоединимы. Жизнь и смерть не соединяются. Поэтому вот такие вот серьезные беды мы с вами переживаем, которые могут привести нас к большим трагедиям. И церковь нашу православную, и Россию. Если церковь не устоит в догматическом плане, если благодать отступит за ереси, в России не устоит. Россия, как страна, она образовалась только лишь как охранительница православия и хранительница истины внутри себя, православной церкви. Не будет православной церкви, а чего охранять? Охранять больше нечего. Господь попустит разрушение. Самостоятельности России не останется. Значит, не останется препятствий к приходу единого правителя над всем миром, Антихриста. Ну, его правление 3,5 года. Вот все, что мы с вами знаем из пророчеств. Поэтому вот такая сложная ситуация. При этом мы еще раз, как христиане, должны помнить, что мы не должны, зная вот это все, грешить. Сами не должны грешить. Не только вообще личными своими грехами любимыми. Грехом осуждения не должны здесь согрешать. Немало примеров того, как человек начинает осуждать иерархов, обычным греховным осуждением сам впадает в грехи, в пакостные, в свои любимые. Сожалеть. С духовной точки зрения мы должны о них сожалеть. Они допустили огромную страшную беду. Они впали в трагедию. Они потеряли догматическое сознание. Это бывает только тогда, когда человек прежде разрушил свою нравственность. Прежде его нравственное состояние оказалось разрушено. То есть где-то в нем победили страсти. Где-то дьявол в нем свил в этом человеке, хотя он иерарх церковный, свил себе гнездо и, помрачив догматическое сознание ума этого человека, заставило его согласиться с теми нововведениями в церковь, которые противоречат догматам православной церкви. Трагедия, страшнее не придумаешь. Если простые миряне это понимают, если богословы об этом говорят, если другие священники и даже иерархи церковные тоже об этом прямо говорят, то наши-то где были около 400 архиереев-то? Как они так вообще допустили? Что они сделали? Вот сумеют они это осознать, сумеют они это раскаяться и отречься от этого? Большой вопрос. Большой вопрос. Так ли оно, будет ли? Но нам надо этого ждать, сожалея о них, сочувствуя, что они вот впали в такую яму. Тем более, что, еще раз подчеркну, что если бы это были голоса только отдельных людей, ну тогда бы ладно. Это голоса отдельных поместных церквей. И это нас укрепляет, что мы не ошибаемся. Что значит, то, что мы говорим о заблуждениях догматического плана, это действительно правда. Это действительно так. И слава Богу, что еще в мире сохранились такие поместные православные церкви, в которых еще сохранились такие архиереи, которые еще понимают суть православия, которые еще дорожат догматами, у которых еще есть догматическое сознание. Это значит, что еще их нравственный уровень еще таков, что благодать присутствует в них и просвещает их ум, и позволяет им увидеть эти отклонения от истины.